Egzamin maturalny z języka rosyjskiego. Poziom dwujęzyczny. Usłyszysz dwukrotnie teksty do zadań od pierwszego do trzeciego. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz dźwięk. W nagraniu przewidziane są przerwy na zapoznanie się z poleceniami oraz treścią zadań, sygnalizowane dźwiękiem. Rozwiązuj poszczególne zadania w trakcie słuchania nagrań oraz w czasie przerw po ich wysłuchaniu.
Zadanie pierwsze. Poznakomcie się z instrukcją i zawierzeniem zadania.
Высказывание А. Представьте, вы только что проснулись, а вас уже ждет чашечка свежезаваренного кофе. Лежа на диване, вы нажимаете кнопку на смартфоне и открываете шторы. Солнце пробует ослепить вас, но умные стекла по вашей команде автоматически затемняются. Для этого опять достаточно воспользоваться смартфоном. Именно он является центром управления вашим домом. Вы только задаете личные настройки. Умный дом удобен, тут не поспоришь. Неспроста о нем мечтали с незапамятных времен. Вспомните русские сказки. Там печь сама печет пироги, горшочек варит кашу. Но ближе всех к реализации идеи умного дома подобралась Баба-Яга. Ее избушка на курьих ножках может поворачиваться к лесу задом и даже самостоятельно путешествовать. Эти возможности современному умному дому пока недоступны. Да и вообще, домашние цифровые технологии развиваются в другом направлении. Главная цель – сделать жизнь человека в доме максимально комфортной, чтобы ему лишний раз не пришлось шевелить ногами и руками. Но в кого со временем превратится человек, который совершает минимум активных действий, усердно тренируя только палец? Гиподинамия владельцу такого дома обеспечена, не говоря уже об апатии, всепоглощающем безделье и праздности.
Высказывание Б. Я как-то читал, что в Мичиганском университете провели исследование модельного умного дома. Его целью было выявление основных уязвимостей интеллектуальных систем управления домом. Ученые подключили к интернету 18 разных домашних вещей и устройств. Кровать, светильники, замки, холодильник и прочее. Специалисты спровоцировали разнородные хакерские атаки на систему умного дома и зафиксировали два главных типа уязвимости. Избыточное количество разрешений и небезвредные сообщения. Выяснилось, что около половины установленных приложений обладают доступом к гораздо большему количеству информации и возможностей, чем необходимо. Кроме того, при взаимодействии с физическими устройствами приложения обменивались сообщениями, в которых содержались конфиденциальные сведения. Так вот, прежде чем отдавать контроль за своим домом электронным прибамбасам, подумайте, что возможности умного дома могут быть направлены против вас самих. Незаконная видеозапись, кража финансовой информации, пароли, коды, номера банковских карт и так далее. Отключение сигнализации, взлом умных дверных замков и прочее.
Высказывание С. Многие консервативно настроенные жители считают, что умный дом провоцирует развитие лени у жильцов. Ведь он берет на себя многие, даже мелкие, обязанности. При этом скептики совершенно забывают, что технология освобождает время, которое с успехом можно посвятить работе, образованию, занятиям спортом, творчеству. Так что я за прогресс. Навороченные выключатели, голосовое управление, подсветка под настроение – красота. Да и чувствовать себя в таком доме можно абсолютно защищенным. Всевозможные датчики задымления, сигнализации, охрана от проникновения непрошенных гостей, наблюдение за самим домом и территорией, умные замки. Все это позволяет избежать форс-мажоров, пожара, ограбления и так далее. А чтобы сделать защиту дома более надежной, можно настроить электронные замки по отпечатку пальца или сканированию лица. Словом, жить в таком доме можно спокойно.
Высказывание Д.
В удивительное время мы живем, друзья. Интернет пестрит рекламой с предложениями оснастить наше жилище системой «Умный дом». Электроника за вас выключит свет, включит кондиционер, запустит пылесос. Фантастика! А я скажу так. Объем задач, которые электроника может решить, это около 1% всех домашних дел, связанных с ведением хозяйства, питанием, уборкой и повседневными операциями. Электроника не сварит борщ, не сходит в магазин, не протрет пыль с книжных корешков. Ах, наш чайник с Wi-Fi позволяет дистанционно включить кипячение воды. Но кто проверит, есть ли в чайнике вода и не плавает ли в ней муха? Кто заварит чай и размешает сахар? Да и расхваливаемая безопасность такого дома – это всего лишь иллюзия. Я убежден, что система «Умный дом» – это модная игрушка для любителей выпендриться перед народом, обратить на себя внимание друзей и соседей. Для них «Умный дом» – исключительно имиджевое явление, которое является показателем крутости хозяина дома.
Прослушайте высказывание еще раз.
Высказывание А. Представьте, вы только что проснулись, а вас уже ждет чашечка свежезаваренного кофе. Лежа на диване, вы нажимаете кнопку на смартфоне и открываете шторы. Солнце пробует ослепить вас, но умные стекла по вашей команде автоматически затемняются. Для этого опять достаточно воспользоваться смартфоном. Именно он является центром управления вашим домом. Вы только задаете личные настройки. Умный дом удобен, тут не поспоришь. Неспроста о нем мечтали с незапамятных времен. Вспомните русские сказки. Там печь сама печет пироги, горшочек варит кашу. Но ближе всех к реализации идеи умного дома подобралась Баба-Яга. Ее избушка на курьих ножках может поворачиваться к лесу задом и даже самостоятельно путешествовать. Эти возможности современному умному дому пока недоступны. Да и вообще, домашние цифровые технологии развиваются в другом направлении. Главная цель – сделать жизнь человека в доме максимально комфортной, чтобы ему лишний раз не пришлось шевелить ногами и руками. Но в кого со временем превратится человек, который совершает минимум активных действий, усердно тренируя только палец? Гиподинамия владельцу такого дома обеспечена, не говоря уже об апатии, всепоглощающем безделье и праздности.
Высказывание Б.
Я как-то читал, что в Мичиганском университете провели исследование модельного умного дома. Его целью было выявление основных уязвимостей интеллектуальных систем управления домом. Ученые подключили к интернету 18 разных домашних вещей и устройств. Кровать, светильники, замки, холодильник и прочее. Специалисты спровоцировали разнородные хакерские атаки на систему умного дома и зафиксировали два главных типа уязвимости. Избыточное количество разрешений и небезвредные сообщения. Выяснилось, что около половины установленных приложений обладают доступом к гораздо большему количеству информации и возможностей, чем необходимо. Кроме того, при взаимодействии с физическими устройствами приложения обменивались сообщениями, в которых содержались конфиденциальные сведения. Так вот, прежде чем отдавать контроль за своим домом электронным прибамбасам, подумайте, что возможности умного дома могут быть направлены против вас самих. Незаконная видеозапись, кража финансовой информации, пароли, коды, номера банковских карт и так далее. Отключение сигнализации, взлом умных дверных замков и прочее.
Высказывание С. Многие консервативно настроенные жители считают, что умный дом провоцирует развитие лени у жильцов. Ведь он берет на себя многие, даже мелкие обязанности. При этом скептики совершенно забывают, что технология освобождает время, которое с успехом можно посвятить работе, образованию, занятиям спортом, творчеству. Так что я за прогресс. Навороченные выключатели, голосовое управление, подсветка под настроение, красота. Да и чувствовать себя в таком доме можно абсолютно защищенным. Всевозможные датчики задымления, сигнализации, охрана от проникновений непрошенных гостей, наблюдение за самим домом и территорией, умные замки. Все это позволяет избежать форс-мажоров, пожара, ограблений и так далее. А чтобы сделать защиту дома более надежной, можно настроить электронные замки по отпечатку пальца или сканированию лица. Словом, жить в таком доме можно спокойно.
Высказывание Д.
В удивительное время мы живем, друзья. Интернет пестрит рекламой с предложениями оснастить наше жилище системой «Умный дом». Электроника за вас выключит свет, включит кондиционер, запустит пылесос. Фантастика. А я скажу так. Объем задач, которые электроника может решить, это около 1% всех домашних дел, связанных с ведением хозяйства, питанием, уборкой и повседневными операциями. Электроника не сварит борщ, не сходит в магазин, не протрет пыль с книжных корешков. Ах, наш чайник с Wi-Fi позволяет дистанционно включить кипячение воды. Но кто проверит, есть ли в чайнике вода и не плавает ли в ней муха? Кто заварит чай и размешает сахар? Да и расхваливаемая безопасность такого дома – это всего лишь иллюзия. Я убежден, что система «Умный дом» – это модная игрушка для любителей выпендриться перед народом, обратить на себя внимание друзей и соседей. Для них «Умный дом» – исключительно имиджевое явление, которое является показателем крутости хозяина дома.
Задание второе. Познакомьтесь с инструкцией и содержанием задания к первому тексту. Текст первый.
Социальные проекты призваны затрагивать злободневные проблемы общества, тем самым меняя его к лучшему. Примером может служить проект, реализованный в американском городе Сан-Диего. В рамках проекта группа волонтеров провела необычный эксперимент. На одной из улиц был установлен щит, на который были приколоты 20 однодолларовых купюр. Надпись вверху гласила: «Возьмите сколько нужно, оставьте сколько не жалко». А рядом установили видеокамеры скрытого наблюдения. Ко всеобщему удивлению, людей, которые оставляли на щите деньги, было гораздо больше, чем тех, кто купюры брал. Уже через час щит был полностью увешан банкнотами. Когда мимо щита прошел пожилой бездомный и не снял ни одной купюры, волонтеры не выдержали и спросили у него, почему он ничего не взял. На что он ответил, что сейчас он сыт. Ему кто-то уже дал продукты, а эти деньги могут кому-то понадобиться именно сегодня. Следующий проект родом из Торонто. Все давно привыкли к тому, что в преддверии Рождества витрины магазинов превращаются в настоящее произведение искусства. Заснеженный дом, камин с уютно потрескивающими дровами, сценки празднования в семейном кругу. Такой дизайн настраивает людей на праздничный лад и продвигает торговлю. А вот в одной из витрин Торонто в канун Рождества появилось не совсем обычное оформление. Ассоциация, отстаивающая права женщин, решила напомнить, что для некоторых Рождество – это не только праздник. По статистике, именно в рождественские дни происходит наибольшее количество случаев домашнего насилия. Дизайнеры по просьбе этой ассоциации оформили витрину одного из магазинов следующим образом. С виду все как обычно. Семья сидит за праздничным столом, на столе стоит зажаренный гусь, На елке горят огоньки, дети улыбаются. Но стоит подойти поближе, как фигурки оживают, и мужчина замахивается на женщину, которая в последний момент успевает увернуться. Зрители могут остановить насилие, отправив $5 с помощью СМС на указанный счет. Сделать это нужно в течение 1 минуты. Если минута прошла, а деньги не поступили, сценка повторяется. И еще один интересный проект. Как известно, общественный транспорт – это рассадник заразы. За поручни могут браться люди с различными заболеваниями, и чтобы не подхватить инфекцию, руки после поездки в общественном транспорте нужно обязательно мыть. Чтобы приучить жителей Шри-Ланки делать это регулярно, были выпущены специальные мыльные билеты. Кроме того, что они приятно пахли, билеты были пропитаны специальным мыльным раствором. Таким билетом можно было помыть руки.
Прослушайте первый текст еще раз.
Социальные проекты призваны затрагивать злободневные проблемы общества, тем самым меняя его к лучшему. Примером может служить проект, реализованный в американском городе Сан-Диего. В рамках проекта группа волонтеров провела необычный эксперимент. На одной из улиц был установлен щит, на который были приколоты 20 однодолларовых купюр. Надпись вверху гласила: «Возьмите сколько нужно, оставьте сколько не жалко». А рядом установили видеокамеры скрытого наблюдения. Ко всеобщему удивлению, людей, которые оставляли на щите деньги, было гораздо больше, чем тех, кто купюры брал. Уже через час щит был полностью увешан банкнотами. Когда мимо щита прошел пожилой бездомный и не снял ни одной купюры, волонтеры не выдержали и спросили у него, почему он ничего не взял. На что он ответил, что сейчас он сыт. Ему кто-то уже дал продукты, а эти деньги могут кому-то понадобиться именно сегодня. Следующий проект родом из Торонто. Все давно привыкли к тому, что в преддверии Рождества витрины магазинов превращаются в настоящее произведение искусства. Заснеженный дом, камин с уютно потрескивающими дровами, сценки празднования в семейном кругу. Такой дизайн настраивает людей на праздничный лад и продвигает торговлю. А вот в одной из витрин Торонто в канун Рождества появилось не совсем обычное оформление. Ассоциация, отстаивающая права женщин, решила напомнить, что для некоторых Рождество – это не только праздник. По статистике, именно в рождественские дни происходит наибольшее количество случаев домашнего насилия. Дизайнеры по просьбе этой ассоциации оформили витрину одного из магазинов следующим образом. С виду все как обычно. Семья сидит за праздничным столом, на столе стоит зажаренный гусь, на елке горят огоньки, дети улыбаются. Но стоит подойти поближе, как фигурки оживают, и мужчина замахивается на женщину, которая в последний момент успевает увернуться. Зрители могут остановить насилие, отправив $5 с помощью СМС на указанный счет. Сделать это нужно в течение 1 минуты. Если минута прошла, а деньги не поступили, сценка повторяется. И еще один интересный проект. Как известно, общественный транспорт – это рассадник заразы. За поручни могут браться люди с различными заболеваниями, и чтобы не подхватить инфекцию, руки после поездки в общественном транспорте нужно обязательно мыть. Чтобы приучить жителей Шри-Ланки делать это регулярно, были выпущены специальные мыльные билеты. Кроме того, что они приятно пахли, билеты были пропитаны специальным мыльным раствором. Таким билетом можно было помыть руки.
Познакомьтесь с содержанием задания ко второму тексту. Текст второй.
У нас в гостях Семен Павлюк, путешественник, посетивший более 120 стран мира, профессиональный географ, научный сотрудник МГУ. Семен, расскажи о самом необычном случае во время твоих путешествий.
Охотно. Дело было в Бамако, столице Мали. Мы с другом собирались в соседнюю Буркина-Фасо и пытались получить визу со скидкой. Я уже отчаялся убедить сотрудницу консульства пойти нам навстречу, когда она вдруг сказала: «Мой колдун прописал мне целебный эликсир, но я не могу найти один из его компонентов – прядь волос белого человека. Если ты поможешь мне, я помогу тебе». Традиционные верования играют большую роль в жизни африканцев. Во время болезни многие идут не только в аптеку с рецептом врача, но и на рынок фетишей с рецептом от колдуна. Это такой африканский вариант гомеопатии. Я взял ножницы и отрезал прядь своих волос. Зато теперь я знаю, для кого все эти объявления. Куплю волосы. А я-то думал, что это на парики и шиньоны.
Семен, путешествие – это твое хобби или официальные командировки, в которые отправляет вуз?
Я ученый, занимающийся изучением географии зарубежных стран. Читаю студентам курсы по США, Австралии, Африке. Я считаю, что страны, о которых рассказываешь, надо увидеть своими глазами. Так и я сам лучше понимаю, как что устроено. И студентам интереснее. Они больше верят тебе как эксперту, специалисту-профессионалу, когда видят твои собственные фотографии и слышат истории, рассказанные от первого лица. Именно в такие моменты у многих рождается мечта о далеких путешествиях, необычных приключениях. Кроме того, для меня, как ученого, важным являются психологические переживания, связанные с присутствием в данном месте. С одной стороны, я высмеиваю людей, которые едут в святые места ради просветления. С другой, для меня важно побывать там, где стоял, например, дом, в котором родился Толкин. Дом давно перестроен, и ничего о писателе там не напоминает. Но чувства все равно волнующие. Мои работодатели не всегда разделяют мое мнение по поводу путешествий, поэтому мне часто приходится брать отпуск за свой счет и договариваться о замене лекций.
Такие путешествия наверняка дорогое удовольствие.
Не дешевое, но поверьте моему опыту, не стоит жалеть денег на то, что для вас действительно важно. Некоторым людям нормально ночевать в палатке под деревом в лесу, зато им важно быть все время на связи, в интернете. Таким путешественникам я посоветовал бы купить местную симку, даже если она дорого стоит. Во время путешествий я в основном перемещаюсь на общественном транспорте. Автостопом езжу туда, где понимаю язык. Если не знаешь языка, лучше купить билет на поезд или автобус. Будет дороже, но безопаснее. Если ты мизантроп, лучше заплати чуть больше за отель или отдельную комнату и не страдай от храпа в 8-местной комнате хостела. Не выгадывай каждую копейку, отказываясь себе в качественной воде и хорошем питании. Сделай это для себя любимого.
Прослушайте второй текст еще раз.
У нас в гостях Семен Павлюк, путешественник, посетивший более 120 стран мира, профессиональный географ, научный сотрудник МГУ. Семен, расскажи о самом необычном случае во время твоих путешествий.
Охотно. Дело было в Бамако, столице Мали. Мы с другом собирались в соседнюю Буркина-Фасо и пытались получить визу со скидкой. Я уже отчаялся убедить сотрудницу консульства пойти нам навстречу, когда она вдруг сказала: «Мой колдун прописал мне целебный эликсир, но я не могу найти один из его компонентов – прядь волос белого человека. Если ты поможешь мне, я помогу тебе». Традиционные верования играют большую роль в жизни африканцев. Во время болезни многие идут не только в аптеку с рецептом врача, но и на рынок фетишей с рецептом от колдуна. Это такой африканский вариант гомеопатии. Я взял ножницы и отрезал прядь своих волос. Зато теперь я знаю, для кого все эти объявления. Куплю волосы. А я-то думал, что это на парики и шиньоны.
Семен, путешествие – это твое хобби или официальные командировки, в которые отправляет вуз?
Я ученый, занимающийся изучением географии зарубежных стран. Читаю студентам курсы по США, Австралии, Африке. Я считаю, что страны, о которых рассказываешь, надо увидеть своими глазами. Так и я сам лучше понимаю, как что устроено. И студентам интереснее. Они больше верят тебе как эксперту, специалисту-профессионалу, когда видят твои собственные фотографии и слышат истории, рассказанные от первого лица. Именно в такие моменты у многих рождается мечта о далеких путешествиях, необычных приключениях. Кроме того, для меня, как ученого, важным являются психологические переживания, связанные с присутствием в данном месте. С одной стороны, я высмеиваю людей, которые едут в святые места ради просветления. С другой, для меня важно побывать там, где стоял, например, дом, в котором родился Толкин. Дом давно перестроен, и ничего о писателе там не напоминает. Но чувства все равно волнующие. Мои работодатели не всегда разделяют мое мнение по поводу путешествий, поэтому мне часто приходится брать отпуск за свой счет и договариваться о замене лекций.
Такие путешествия наверняка дорогое удовольствие.
Не дешевое, но поверьте моему опыту, не стоит жалеть денег на то, что для вас действительно важно. Некоторым людям нормально ночевать в палатке под деревом в лесу, зато им важно быть все время на связи, в интернете. Таким путешественникам я посоветовал бы купить местную симку, даже если она дорого стоит. Во время путешествий я в основном перемещаюсь на общественном транспорте. Автостопом езжу туда, где понимаю язык. Если не знаешь языка, лучше купить билет на поезд или автобус. Будет дороже, но безопаснее. Если ты мизантроп, лучше заплатить чуть больше за отель или отдельную комнату и не страдай от храпа в 8-местной комнате хостела. Не выгадывай каждую копейку, отказываясь себе в качественной воде и хорошем питании. Сделай это для себя любимого.
Задание третье. Познакомьтесь с инструкцией и содержанием задания.
Здравствуйте, друзья! Наш сегодняшний гость – герой России, летчик-космонавт и рекордсмен пребывания на орбите Геннадий Падалко. Геннадий, жизнь на космической станции сильно отличается от жизни тут, на Земле? Вот представим, вы встаете, говорите «всем доброе утро» и…
Вы знаете, утром на Международной космической станции не обязательно доброе. Кроме того, что вы просыпаетесь по сигналу будильника, как и миллионы других оставшихся на Земле людей, в космосе вас, возможно, ждет пробуждение с больной головой от кислородного голодания. Все дело в том, что несмотря на очень мощные системы вентиляции, которые разгоняют углекислый газ на борту станции, воздух на МКС движется медленнее, не создавая сильных потоков от сквозняков. Выдыхаемый углекислый газ накапливается над человеком, остается возле его лица. Космонавт практически просто спит в этом облаке. К этому надо быть готовым и уметь перенести. Недаром главным требованием к космонавтам является отличное здоровье и...
Высокий профессионализм?
Нет, не угадали. Нужно в первую очередь проявить готовность к восприятию нового, показать свою способность к обучаемости. А профессионализм приходит сам собой. Понимаете, с момента зачисления в кандидаты в отряд космонавтов до первого полета проходит не менее 10 лет. И все эти 10 лет постоянно приходится учиться. Те, кто не показывают способности к обучаемости, выбывают. Да и сейчас, после того, как я столько времени провел в космосе, мне постоянно приходится учиться чему-то новому.
Геннадий, раньше дети мечтали стать космонавтами. А теперь, есть ли интерес к освоению космоса в России?
На мой взгляд, в России этот интерес потерян. Это наша большая беда. Если посмотреть на количество кандидатов, подающих заявления на отбор в космонавты, то в течение последних 5 лет у нас было 3 кандидата на 1 000 000 человек, а у американцев 57, в 19 раз больше. Это хороший тест на интерес молодого поколения к космическим исследованиям и полетам. Возможно, сейчас российскую молодежь больше привлекает профессии силовиков и чиновников. В материальном плане они, мне кажется, более прибыльные.
А может, отношение человечества к космосу вообще стало более рутинным?
У этого есть свои причины. Прошло более 60 лет со дня полета Юрия Гагарина в космос. И хотелось бы оглядеться и порадоваться космическим успехам человечества за прошедший период. Только вот где эти успехи? Похоже на то, что все эти годы на человечество валились глобальные несчастья, одно за другим. Ему и вздохнуть было толком некогда. Не то, что о полетах мечтать. Топчемся на околоземной орбите, как слоны. И дальше ни-ни. Почему? В чем причины? И никакой горечи в этом вопросе нет. Просто есть желание знать. Помните, как в песне поется? На пыльных дорогах далеких планет останутся наши следы. Раз мы обещали, слово надо держать.
Прослушайте текст еще раз.
Здравствуйте, друзья! Наш сегодняшний гость – герой России, летчик-космонавт и рекордсмен пребывания на орбите Геннадий Падалко. Геннадий, жизнь на космической станции сильно отличается от жизни тут, на Земле? Вот представим, вы встаете, говорите «всем доброе утро» и…
Вы знаете, утром на Международной космической станции не обязательно доброе. Кроме того, что вы просыпаетесь по сигналу будильника, как и миллионы других оставшихся на Земле людей, в космосе вас, возможно, ждет пробуждение с больной головой от кислородного голодания. Все дело в том, что несмотря на очень мощные системы вентиляции, которые разгоняют углекислый газ на борту станции, воздух на МКС движется медленнее, не создавая сильных потоков от сквозняков. Выдыхаемый углекислый газ накапливается над человеком, остается возле его лица. Космонавт практически просто спит в этом облаке. К этому надо быть готовым и уметь перенести. Недаром главным требованием к космонавтам является отличное здоровье и...
Высокий профессионализм?
Нет, не угадали. Нужно в первую очередь проявить готовность к восприятию нового, показать свою способность к обучаемости, а профессионализм приходит сам собой. Понимаете, с момента зачисления в кандидаты в отряд космонавтов до первого полета проходит не менее 10 лет. И все эти 10 лет постоянно приходится учиться. Те, кто не показывают способности к обучаемости, выбывают. Да и сейчас, после того, как я столько времени провел в космосе, мне постоянно приходится учиться чему-то новому.
Геннадий, раньше дети мечтали стать космонавтами. А теперь, есть ли интерес к освоению космоса в России?
На мой взгляд, в России этот интерес потерян. Это наша большая беда. Если посмотреть на количество кандидатов, подающих заявление на отбор в космонавты, то в течение последних 5 лет у нас было 3 кандидата на 1 000 000 человек, а у американцев 57, в 19 раз больше. Это хороший тест на интерес молодого поколения к космическим исследованиям и полетам. Возможно, сейчас российскую молодежь больше привлекает профессии силовиков и чиновников. В материальном плане они, мне кажется, более прибыльные.
А может, отношение человечества к космосу вообще стало более рутинным?
У этого есть свои причины. Прошло более 60 лет со дня полета Юрия Гагарина в космос. И хотелось бы оглядеться и порадоваться космическим успехам человечества за прошедший период. Только вот где эти успехи? Похоже на то, что все эти годы на человечество валились глобальные несчастья, одно за другим. Ему и вздохнуть было толком некогда. Не то, что о полетах мечтать. Топчемся на околоземной орбите, как слоны. И дальше ни-ни. Почему? В чем причины? И никакой горечи в этом вопросе нет. Просто есть желание знать. Помните, как в песне поется? На пыльных дорогах далеких планет останутся наши следы. Раз мы обещали, слово надо держать.
Czas przeznaczony na tę część egzaminu minął.